Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович. Он преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия. Также у нас в гостях Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними будем продолжать исследовать тему святилища. Главный вопрос на сегодня – предназначение. Зачем это святилище вообще понадобилось? Ведь, может, можно было и без него обойтись? Вот с этого вопроса как бы начнем. Как вы считаете, жили более 2000 лет на земле без святилища люди? И жили, и спасались, и была благодать, и был голос Божий, и были пророки, и все было. Зачем понадобилось вдруг?
Ну, книга «Исход» повествует нам о том, что после того, как Господь вывел израильский народ из Египта, Он повелел построить святилище, и объясняется это таким образом. Мы читаем в книге «Исход» в 25 главе 8 стихе: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Вопрос в том, что Господь хотел обитать среди своего народа. Для этого ему понадобилось святилище, для того, чтобы проиллюстрировать все те замыслы и все те планы, которые он имеет для Израиля.
А другого места для него не было пожить? То есть обязательно нужно было шатер вот этот вот сооружать?
Господь в пустыне разделял условия обитания со своим народом, и поэтому, поскольку евреи жили в пустыне, в шатрах, так же и Господь проиллюстрировал свое обитание именно в шатре.
Но с другой стороны, если так подумать, тот же самый Енох, написано, ходил с Богом. То есть он фактически свою жизнь прожил настолько близко с Богом, что можно было назвать это хождение с Богом. Бог, значит, присутствовал в его жизни, жил в его жизни, общался с ним, и не было необходимости в каком-то особом святилище.
Ну, я бы сказал, что здесь очень важно понимать цель обитания. То есть Бог не просто хотел обитать ради обитания. Вот это обитание было необходимо для того, чтобы у людей появилась возможность прийти к Богу, ощутить себя в присутствии Бога. И для того, чтобы вот это ощущение присутствия было достаточно ясным, для того, чтобы понимание Бога было правильным, необходимо было, ну, скажем так, несколько упорядочить вот этот вопрос, вопрос богопоклонения, отношения человека с Богом. На самом деле святилище не возникает, ну, скажем так, в раз. До того, как оно появляется в Израиле, после исхода народа израильского из Египта, уже вот эта возможность жить в присутствии Бога и даже нечто совершать из того, что впоследствии совершалось святилище, уже было. Но меняется эпоха. Меняется эпоха. До того, как народ израильский вышел из Египта, эпоха может быть определена как эпоха патриархальная, где глава семейства был своего рода священником для своей семьи, для своего рода. Он совершал жертвы. Об этом мы читаем в истории Авраама. Он выполнял роль такого посредника между Богом и своим родом, то есть он выступал в роли ходатая, что тоже мы видим в истории Авраама, когда он, например, ходатайствует за Лота, чтобы он не погиб вместе с Содомом. Он выполнял роль наставника, что впоследствии делали священники в святилище, то есть он учил. Вот, например, в книге «Бытие» в 18 главе, в 18 главе, в 19 стихе есть очень важное описание миссии, которую Господь возлагает на Авраама. 18 глава, Бытие, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть очень ясно из этого стиха, что Авраам был не просто каким-то человеком, которого Бог призвал и только с ним хотел выстраивать отношения. Он был первопроходцем. И эти отношения, которые были с Авраамом, должны были стать уделом и всех его потомков. Поэтому можно сказать, что святилище в миниатюре, в, может быть, каких-то даже таких отрывочных своих элементах существовало и до, когда приносились жертвы, когда Авраам совершал вот эти ходатайственные молитвы к Богу, когда Авраам выступал в роли как раз вот такого духовного лидера для, причем не только для своего рода, но и для окружающих людей, потому что вспомните историю, когда умирает его супруга, угу, Сара, и как отзываются о нем окружающие народы, которые не относятся к вот этому избранному роду. Они говорят: «Ты князь Божий среди нас». Вдумайтесь, чужие люди для Авраама, не исповедующие его религию, так высоко отзываются о нем: «Ты князь Божий среди нас». Это означает, что Авраам был духовным авторитетом и для окружающих его народа. И это, я уже закончу свою мысль, как раз говорит о том, что Авраам, может быть, не имея формального статуса священника, на деле вот эти священнические обязанности и для своего рода, и даже для остального человечества в определенном смысле выполнял.
Патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать?
Не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии.
Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться.
Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей.
Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа.
Вот Авраам, получается, был священником для своего рода, как вы сказали, может быть, для окружающих некоторых. А в то же самое время параллельно был тот же самый Мелхиседек, которому Авраам и десятину вернул и сказал: вот другой священник Бога Всевышнего. Наверняка могли быть и другие люди, которые выполняли священные обязанности, как тот же самый тесть Моисея потом, Иофор, он тоже был священником в другом месте. Вот эта вот патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать, что Бог решил от нее отказаться и поставить святилище?
Она не дала сбой, просто время идет, меняются люди, меняется ситуация, в которой эти люди находятся. В случае с святилищем таким ключевым моментом стал исход. Исход в корне поменял ситуацию. Об исходе сказано, что это момент, когда Господь создает свой народ. Создает свой народ. В каком смысле создает? До этого этот народ также существовал, но у него не было своей территории, своей земли. Его религия в Египте в чем-то сохранялась, в чем-то она была утрачена. Идентичность этого народа тоже была довольно такой размытой. То есть в чем миссия этого народа на земле? Вот. Даже если говорить не в корпоративном смысле, а в частном, в индивидуальном, каждый израильтянин, как вот кажется, когда читаешь книгу «Бытие», историю до исхода, с трудом мог осознать свое предназначение в этом мире. И вот исход становится таким моментом, Когда народ выходит, у него четкая цель, у них будет земля, у них будет своя страна. Они уже спаяны, слиты воедино, воедино вот этим великим событием исхода, когда Господь являет чудеса и показывает, что Он их благословляет, что Он за них, на их стороне. Вот. И много другого, что с этим связано. И, конечно же, в этом случае уже нужно, как я в самом начале сказал, нужно несколько упорядочить эту религиозную жизнь. То есть не просто отдавать ее на откуп отдельным семействам и главам этих семейств, как это было в случае с патриархальным периодом, а уже создать нечто более организованное, чтобы это было цельным, чтобы не возникало уклонений в одну или другую, или третью, или четвертую сторону, чтобы вот то, что Бог замыслил передать через святилище, чтобы оно передавалось в неискаженном виде. Для этого необходим вот такой центр, в котором бы все было сосредоточено, и который бы оберегался от искажений и разного рода воздействий, может быть, которые могут оказать люди, те же израильтяне или язычники.
Может быть, здесь дополнить. Божьи обетования, данные Аврааму, они исполняются. И вот та семья в количестве там 70 с небольшим человек, которая приходит в Египет, по прошествии вот этого времени плена египетского, они превращаются, собственно, в нацию, в народ. И божественный замысел, связанный с этим народом теперь же, он состоит в том, чтобы создать из этой семьи некогда нацию в самом в высоком смысле этого слова, чтобы у них были законы, чтобы было некое правовое поле, в котором жил бы этот народ, чтобы они были бы свидетелями о Господе для тех народов, которые живут вокруг них, чтобы у них была бы своя религия, освященная не только теперь уже созданным священным писанием, которое пишет в их времена Моисей, но чтобы это, так скажем, чтобы это была определенная традиция, взятая от тех же самых патриархов Авраама, Исаака, Израиля, и чтобы религия их была бы не просто частью этого народа, чтобы она была бы центром, поскольку мы видим с вами, и Пятикнижие это оговаривает, наверное, не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии. Потому что оно оговаривает и то, что они должны есть, как они должны одеваться, как они должны проводить праздники, как они должны жениться, разводиться и так далее и тому подобное. То есть, иначе говоря, Священное Писание, оно регулировало весь ход и круг жизни этих людей. И в центре их жизни, в центре этого народа находилось святилище, в которое приходили люди, и тот священник или первосвященник, который был духовным лидером народа, на нем фактически замыкалась вот эта духовная жизнь, и он транслировал те божественные идеи, которые запечатлены в Священном Писании. Они к нему приходили за советом, за руководством, включая и такие вопросы, как правовые какие-то порядки, которые были установлены.
Ну, идея святилища вообще как таковая, понятно, что она должна была их сплотить вокруг Бога. Но тут появляются два вопроса. Они разные. Я, наверное, задам оба, а там посмотрим, как вам удобнее будет на них отвечать. Вопрос первый относится к прошлому. Опять же, если нужна была, ну, пришла другая эпоха. Другая эпоха наступила уже сразу после потопа. Почему нельзя было начать устанавливать подобное святилище, вот этот патриархальный строй, развивать в одни Ноя? Может быть, не было бы Вавилонской башни? Потому что, по факту, Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться. Люди начали вокруг нее собираться. Это вот первый вопрос о прошлом. И второй вопрос, получается, о будущем, потому что идея хорошая, Но получилось ли у этой идеи выполнить ту задумку? Стал ли Израиль центром действительно мира, как должен был? Стало ли это святилище международным святилищем? Выходит, что не совсем.
Угу. Вот я попытаюсь начать с первого вопроса.
Угу.
Вопрос, с одной стороны, вполне уместен и верен, но, с другой стороны, есть в самом вопросе некоторая проблема. С чем она связана? Точно ведь такой вопрос мы можем задать о Христе. Почему он пришел через 4000 лет, если учитывать библейскую хронологию, после грехопадения, после того, как человек согрешил? Зачем было 4000 лет вот, жизни в недостаточно ясном понимании того, понимание было, оно передавалось и через Тору, и через пророков, но, как сам апостол Павел говорит, как бы несколько, вот оно было затемнено. Зачем было? Ведь можно было как-то сократить это время, так или не так. Наверняка это можно было сделать. Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей. Вот в Священном Писании есть один очень важный термин, который как раз характеризует вот эту проблему. Он звучит так – полнота времени. Полнота времени. Этот термин многих богословов, с одной стороны, побуждает к тому, чтобы пытаться понять, в чем же эта полнота времени заключается на каждом историческом этапе. Если говорить о Христе, что это значит? Если говорить о каких-то других событиях, что это значит? С другой стороны, она многих богословов ставит перед вопросом и даже, я бы сказал, некоторый тупик, потому что Библия на самом деле не дает абсолютно точного определения вот этому понятию и не раскрывает его. То есть как бы звучит намек в Священном Писании, что прерогатива объяснения этого термина остается за Богом. Вот Господь видит, что настало время для того, чтобы нечто сделать, и Он это делает, не всегда открывая людям, почему именно в этот момент это нужно сделать. Вот. И если говорить о святилище, то мы от момента грехопадения, от Бытия 3 главы и до книги Исход, где оно появляется, ведь не то, что его не видим, мы видим как бы такую расширяющееся движение. То есть начинается с небольшого намека о заместительной жертве еще в истории о грехопадении. Затем объясняется сама жертва.
Прогрессирующее откровение.
Да, мы видим, как эта жертва совершается, история Авраама и так далее. То есть идея святилища постепенно раскрывается в истории патриархов. И, наконец, достигает своей кульминации тогда, когда Израиль выходит из Египта и приходит в пустыню. Поэтому что здесь можно сказать? Что, опять-таки, святилище не то, что не было. Оно было только
в упрощенном варианте.
Можно так сказать, в упрощенном варианте. Вот. И почему так? Ну, вот здесь нужно со смирением как бы положиться на то, что Господь лучше нас понимал, зачем вот так нужно было все сделать.
Вопрос отчасти, я так понимаю, сродни тому, почему Бог и зло не уничтожил изначально. Надо было чему-то развиться. То есть нужно было развиться до потопа, чтобы был потоп, и показать, что так невозможно, надо как-то по-другому. Нужно было, наверное, чтобы люди увидели Вавилонскую башню и понять, что и так невозможно. Но ведь это можно продолжить и дальше, и таким образом перейти ко второму вопросу. Значит, патриархальная система тоже до конца не восполняла, понадобилось святилище, понадобилось целый народ святой. А народ выполнил свое предназначение? А святилище выполнило до конца свое предназначение?
Ну вот смотрите.
В идеале как-то не совсем выходит это.
А ведь не зря, во-первых, не зря Господь их приводит именно в землю Ханаанскую. А это происходит, по крайней мере, три причины можно назвать. Во-первых, это центр трех континентов. Оттуда проходят все торгово-караванные пути. И для того, чтобы распространить идеи, связанные с божественным откровением, данным Израилю, Господь их помещает именно в это место, потому что так намного проще и быстрее. Во-вторых, потому что какая-то определенная педагогическая здесь составляющая, потому что на этой территории не так много воды. Климатические условия, они, Господь их использовал для того, чтобы народ через послушание научить вере, научить каким-то вот основополагающим вещам, связанным с заветом. Кроме того, вопрос связан с защитой, потому что на севере мы видим горы, с восточной и с южной стороны это пустыня, которую очень тяжело преодолеть, с западной стороны это море, и мы знаем о том, что в те времена не так уж и много. На самом деле, не так уж и много народов, которые преодолевали морские рубежи. Поэтому Господь их помещает туда для того, чтобы защитить. Это еще одна цель. Поэтому то, что невозможно было сделать во времена патриархов, происходит во времена того, когда рождается, собственно, народ после исхода. Не говоря уже о том, что исход для последующих писателей Священного Писания, для пророков, это не что иное, как вот такое нормативное событие, хрестоматийное, можно сказать, посредством которого Бог демонстрирует свое отношение к Израилю. Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа, для защиты их интересов. Он готов вывести их из рабства, он готов даже на такие меры, как поражение Египта, уничтожение египетских первенцев ради того, чтобы защитить свой народ, ради того, чтобы народ жил благополучно, ради того, чтобы их избавить из плена. Поэтому в этом смысле исход является началом вот этого народа, это начало их истории как таковой.
Ну, вот этот фактор я-то не ставлю под сомнение. Это видно, и смысл, и нужда в этом. Вопрос, на самом деле, о более далеком будущем. Не стало ли теперь святилище уже пережитком прошлого, так же, как патриархальная система, так же, как, допустим, мы уже не можем жить по допотопному сценарию. Может быть, пора уже перейти от этого святилища, тем более и храма нет, и святилища как такового на данный момент тоже у евреев нет. Движемся дальше, забудем о нем.
Вот этот вопрос, выполнил ли Израиль свою миссию, выполнило ли святилище, земное святилище свою миссию, очень важен. Я даю на него утвердительный ответ. Выполнил. Израиль выполнил свою миссию, и святилище выполнило свою миссию. Конечно, если разных людей спросить, то чаще всего будет ответ отрицательный. Израиль не справился, святилище оказалось недостаточным, но это не так. Это не так. И вот почему. Господь ведь и не ставил перед собой задачу спасти только Израиль. Господь не ставил перед собой задачу спасти через земное святилище. Понимаете суть тезиса? Господь и не ставил эту задачу. Задача святилища сводилась к иллюстрированию и объяснению неких более высоких реалий, связанных с тем, как же на самом деле Бог спасает человека. Задача народа израильского тоже не сводилась к тому, чтобы этот народ, значит, спасти или же сделать особенным и забыть обо всех других народах. Этот народ должен был носителем. Или же, как апостол Павел в своих посланиях говорит, им вверено слово. То есть этим он подчеркивает, что Израиль как раз выполнил свою задачу в том, что он сохранил это слово. Он сохранил эту истину, о том, каким же образом Господь спасает людей через сохранение слова, а слово напрямую связано и со святилищем. Ведь если мы вспомним земное святилище, что в нем было, то центральным, как бы тут выразиться, элементом, объектом, что ли, святилища был закон, то есть Тора в таком узком смысле, 10 заповедей, и Тора в широком смысле. Вот та самая Тора, которая Писание, книга, Библия, в каком-то смысле, которая лежала рядом с ковчегом. Поэтому святилище земное выполнило свою задачу. Угу. Оно объяснило людям, как Бог спасает. Другое дело, приняли ли люди это. Но, по крайней мере, благодаря Священному Писанию это знание сохранилось. До сего момента оно сохранилось. Даже если в прошлом кто-то это не принял. Даже если мы решим, что Израиль не принял, не понял. Но важно то, что скажем, сегодняшнего момента эта истина существует. И из этого можно сказать, что, в общем-то, Господь свой замысел имел и как бы разработал не зря. Он достиг своей цели.
Спасибо. Получается, что нам надо будет глубже заглянуть вообще в суть и в предназначение святилища для того, чтобы разобраться. Вот вы сейчас вкратце ответили, что оно выполнило свои цели. Хотелось бы, наверное, поподробнее. Я чувствую, эта тема будет на следующий раз у нас. Какова же все-таки была отличительная черта и отличительный главный смысл, главная цель этого святилища? Вот, вы хотели
просто
что-то дополнить?
Просто здесь, да, то, или... что вот как раз та мысль, которую хочется еще раз продемонстрировать и показать. То, что было, то, что существовало намеками на протяжении всей истории патриархов, там, от книги «Бытие», оно фактически здесь раскрывается полностью, но опять же на символическом уровне. А во Христе мы видим, что когда приходит Христос, Он демонстрирует все те принципы, которые существовали намеками и символически, Он их демонстрирует в реальности.
Спасибо вам за разъяснение этих тем. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы оставались с нами это время. Мы приглашаем вас присоединяться, когда мы будем изучать эти темы дальше.
Отголоски истины о небесном святилище сохранились даже в языческих религиях.
Первое основное, что мы видим, что существует реальный небесный храм.
Слово «мигдаш» еврейское, которое означает «святилище», они перевели как «освящение».
Со святилищем происходит примерно то же, что и с законом.
Человек сталкивался с непредсказуемым божеством. Он не знал, как Бог отреагирует на те или иные его действия.